плохо порыбачить. Сам я не удил, потому что у меня не было снасти, и я предпочитал откладывать деньги, чтобы поехать удить рыбу в Испанию. Кроме того, я сам точно не знал, когда закончу работу или когда буду в отъезде, и поэтому не хотел связывать себя рыбной ловлей, заниматься которой можно только в определенные часы. Но я внимательно следил за рыболовами, и мне всегда было приятно сознавать, что я разбираюсь во всех тонкостях. А мысль о том, что даже в этом большом городе люди удят рыбу не для забавы и улов приносят домой, доставляла мне радость. Рыболовы и оживленная река, красавицы-баржи с их особой жизнью на борту, буксиры с трубами, которые откидывались, чтобы не задеть мосты, и тянущиеся за буксиром вереница барж, величественные вязы на одетых в камень берегах, платаны и кое-где тополя, я никогда не чувствовал себя одиноким у реки. Когда в городе так много деревьев, кажется, что весна вот-вот придет, что в одно прекрасное утро ее неожиданно принесет теплый ночной ветер. Иногда холодные проливные дожди заставляли ее отступить, и казалось, что она никогда не вернется, и что из твоей жизни выпадает целое время года. Это были единственные по-настоящему тоскливые дни в Париже, и все казалось фальшивым. Осенью с тоской миришься. Каждый год в тебе что-то умирает, когда с деревьев опадают листья, а их голые ветки беззащитно качаются на ветру в холодном зимнем свете. Но ты знаешь, что весна обязательно придет, так же, как ты уверен, что замерзшая река снова освободится ото льда. Но когда холодные дожди лили, не переставая, и убивали весну, казалось, будто ни за что загублена молодая жизнь. Впрочем, в те дни весна в конце концов всегда наступала, но было страшно, что она могла и не прийти. Обманная весна. Когда наступала весна, пусть даже обманная, не было других забот, кроме одной. Найти место, где тебе будет лучше всего. Единственное, что могло испортить день, — это люди. Но если удавалось избежать приглашений, день становился безграничным. Люди всегда ограничивали счастье, за исключением очень немногих, которые несли ту же радость, что и весна. Весной я обычно работал рано утром, когда жена еще спала. Окна были распахнуты настежь, и булыжник мостовой просыхал после дождя. Солнце высушивало мокрые лица домов напротив моего окна. В магазинах еще не открыли ставни. Пастух гнал по улице стадо коз, играя на дудке, и женщина, которая жила над нами, вышла на тротуар с большим кувшином. Пастух выбрал черную козу с набухшим выменем и подоил ее прямо в кувшин, а его собака тем временем загнала остальных коз на тротуар. Козы глазели по сторонам и вертели головами, как туристы. Пастух взял у женщины деньги, поблагодарил ее и пошел дальше, наигрывая на своей дудке. А собака погнала коз, и они затрусили по мостовой, встряхивая рогами. Я снова принялся писать, а женщина с молоком поднялась по лестнице. Она была в шлепанцах на войлочной подошве, и я слышал только ее тяжелое дыхание, когда она остановилась на нашей площадке, а потом стук, закрывшийся за ней двери. В нашем доме, кроме нее, никто не пил козьего молока. Я решил выйти на улицу и купить утреннюю программку скачек. Даже в самом бедном квартале можно было найти, по крайней мере, один экземпляр. Но в такой день программку следовало купить пораньше. Я нашел ее на углу улицы Декарта и площади Контрескарп. Козы спускались по улице Декарта, а я глубоко вдохнул утренний воздух и быстро зашагал обратно, чтобы поскорее подняться к себе и закончить работу. Я чуть не поддался соблазну и не пошел вслед за козами по утренней улице, вместо того, чтобы вернуться домой. Однако, прежде чем начать писать, я заглянул в программку. В этот день скачки проводились в Энгиене, на небольшом, симпатичном и жуликоватом ипподроме, пристанище аутсайдеров. Значит, когда я кончу работать, мы отправимся на скачки. Торонская газета, куда я писал, прислала небольшой гонорар, и мы решили сделать крупную ставку, чтобы выиграть приличную сумму. Моя жена как-то поставила в отеле на лошадь по кличке Золотая Коза. За нее выдавали 120 к 1, и она уже вела на 20 корпусов, но упала на последнем препятствии, безвозвратно лишив нас сбережений, которых хватило бы нам на полгода. Мы старались не вспоминать об этом. В тот год мы все время выигрывали до этого случая золотой козой. «А у нас есть деньги, чтобы по-настоящему играть, Тетя?» — спросила жена. «Нет. Надо будет рассчитать и потратить ровно столько, сколько возьмем с собой. Но, может быть, ты хочешь истратить их на что-то другое?» «Как тебе сказать?» — ответила она. «Но это время нам очень трудно жилось, и я был с Каридом». «Нет», — сказала она, — «но я знал, как я был строг в расходах и как плохо все складывалось. Того, кто работает и получает удовлетворение от работы, не огорчает нужда. Ванны, души и теплые уборные я считал удобствами, которые существуют для людей во всех отношениях ниже нас. Нам же они доставляют удовольствие во время путешествия, а путешествовали мы часто. А так, в конце улицы у реки были бани. Моя жена никогда не жаловалась на все это, как и не плакала из-за того, что золотая коза упала. Помню, она заплакала, потому что ей стало жаль лошадь, но не деньги. Я вел себя глупо, когда ей понравился серый цигейковый жилет, но когда она его купила, он мне очень понравился. Я вел себя глупо и в других случаях. Но все это было следствием борьбы с бедностью, которую можно победить, только если не тратить денег. И особенно, когда покупаешь картины вместо одежды. Но дело в том, что мы вовсе не считали себя бедными. Мы просто не желали мириться с этой мыслью. Мы причисляли себя к избранным. А те, на кого мы смотрели сверху вниз и кому с полным основанием не доверяли, были богатыми. Мне казалось вполне естественным носить для тепла свитер вместо нижней рубашки. Странным это казалось только богатым. Мы хорошо и недорого ели, хорошо и недорого пили и хорошо спали, и нам было тепло вместе, и мы любили друг друга. «По-моему, нам следует поехать», — сказала жена. «Мы так давно не были на скачках. Возьмем с собой чего-нибудь поесть и немного вина. Я сделаю хорошие бутерброды. Мы поедем поездом, и, кстати, это дешевле. Но если ты считаешь, что нам не следует этого делать, то давай не поедем. Что бы мы сегодня ни решили, все хорошо. Сегодня чудесный день. По-моему, надо ехать. А может быть, тебе приятнее будет истратить деньги на что-нибудь еще?» «Нет», — ответила она высокомерно. Ее высокие скулы были точно созданы для высокомерия. «Кто мы такие, в конце концов?» Мы сели в поезд на Северном вокзале, проехали через самую грязную и унылую часть города и от платформы пешком добрались до зеленого ипподрома. Было еще рано. Мы расстелили мой дождевик на только что постриженной траве, сели и позавтракали. Мы пили вино прямо из бутылки и смотрели на старые трибуны, на коричневые деревянные будки тотализатора, на зеленую траву ипподрома, темно-зеленые заборы и коричневый блеск воды в канавах, на выбеленные каменные стенки и белые столбы и перила, на загон и на первых лошадей, которых туда выводили. Мы внимательно изучили программку скачек. И моя жена прилегла на дождевик вздремнуть, подставив лицо солнцу. Я отошел к трибунам и вскоре встретил человека, которого знал еще в Милане. Он подсказал мне двух лошадей. Они, конечно, не золотое дно, но не пугайтесь ставок. На первую из них мы поставили половину денег, которые собирались истратить. И она принесла нам выигрыш 12-1, великолепно взяв препятствие, обогнав остальных на последней прямой и финишировав на 4 корпуса впереди всех. Мы отложили половину выигрыша, а другую половину поставили на вторую лошадь. Мы пошли выпить по бокалу шампанского в баре под трибунами и подождать, пока будет объявлена выплата. «Все-таки скачки страшно выматывают», — сказала моя жена. «Ты видел, как та лошадь чуть не пришла первой? У меня до сих пор все внутри дрожит. А сколько будут платить? Котировка была 18-1, но, возможно, в последнюю минуту на нее сделали много ставок. Мимо провели лошадей, наша была вся в мыле, ее ноздри широко раздувались, и Жаке оглаживал ее. «Бедняжка», — сказала жена, — «а мы-то ведь только ставим деньги». Мы смотрели, пока лошади не прошли, и выпили еще по бокалу шампанского. И тут объявили выплату — 85. Это означало, что за эту лошадь платили по 85 франков за 10-франковый билет. «Должно быть, под конец на нее очень много поставили», — сказал я. «Но мы выиграли большие деньги, большие для нас, и теперь у нас была весна и еще деньги. И я подумал, что ничего другого нам не нужно. Такой день, даже если выделить каждому из нас на расходы по четверти выигрыша, позволял отложить еще половину в фонд для скачек. Фонд для скачек я хранил в секрете и отдельно от всех других денег. Как-то в том же году, когда мы вернулись из одного нашего путешествия, и нам снова повезло на скачках, мы по пути домой зашли в Прюнье, чтобы посидеть в баре, предварительно ознакомившись со всеми чудесами витрины, снабженными четкими ярлычками с ценой. Мы заказали устриц, крабы по-мексикански и запили их несколькими рюмками сансера. Обратно мы шли в темноте через Тюильри и остановились посмотреть сквозь арку карусель на сады, за чопорной темнотой которых светилась площадь Согласия, и к триумфальной арке поднималась длинная цепочка огней. Потом мы оглянулись на темное пятно Лувра, и я сказал: «Ты в самом деле думаешь, что все три арки расположены на одной прямой? Эти две и Сермионская арка в Милане?» «Не знают эти, говорят, что так, и, наверное, не зря. Ты помнишь, как мы карабкались по снегу, а на итальянской стороне Сен-Бернара сразу попали в Весну, и потом ты, Чинк и я весь день спускались через Весну к Аосте?» Чинк назвал эту вылазку «в туфлях через Сен-Бернар». «Помнишь эти туфли?» «Мои бедные туфли. А помнишь, как мы ели фруктовый салат в галерее и пили капри и ели землянику в высокой стеклянной вазе со льдом? Я из-за этого-то и подумал про три арки. Я помню Сермионскую арку, она похожа на эту. А помнишь кабачок в Эгле, где вы с Чинком весь день читали в саду, а я удил? Помню, Тетти. Я вспомнил Рону, узкую, серую, вздувшуюся от талой воды, и две речки, где водилась форель, Стокальпер и Ронский канал. Стокальпер был уже совсем прозрачен в тот день, но вода в Ронском канале все еще была мутной. А помнишь, как цвели конские каштаны, и я старался вспомнить историю про глицинию, которую мне рассказал, кажется, Джим Гэмбл, и никак не мог? Помню, Тетти. И вы с Чинком все время говорили о том, как добиться правды, когда пишешь, и правильно изображать, а не описывать. Я помню все. Иногда был прав он, а иногда ты. Я помню, как вы спорили об освещении, к текстуре и форме. К этому времени мы вышли из ворот Лувра, перешли на улицу и, остановившись на мосту, облокотились о парапет и стали глядеть на реку. Мы все трое спорили обо всем на свете и всегда о каких-то очень конкретных вещах и подшучивали друг над другом. «Я помню все, что мы делали, и все, что говорили во время того путешествия», — сказала Хедли. «Правда, все-все. Когда вы с Чинком говорили, я не оставалась в стороне, не то что у мисс Стайн, где я всего лишь жена. Жаль, что я не могу вспомнить эту историю про глицинию». «Это не важно. Важна была сама глициния, Тетти. А помнишь, я принес вино из Эгля домой, к нам в шале? Нам продали его в гостинице и сказали, что оно хорошо к форели. Кажется, мы завернули его в несколько номеров газет «Де Люцерн». Сионское было лучше. Помнишь, как госпожа Гангисвиш приготовила голубую форель, когда мы вернулись в шале? Какая это была вкусная форель, Тетти. И мы пили сионское вино и обедали на веранде над самым обрывом, и смотрели на озеро, и на Данджу Медина, половину одетую снегом, и на деревья в устье Роны, где она впадает в озеро. Зимой и весной нам всегда не хватает Чинга. Всегда. И сейчас, когда все позади, мне его тоже не хватает. Чинг был кадровым военным, и из Сандхерста попал прямо под Монс. Я познакомился с ним в Италии, и он долгое время был сначала моим, а потом нашим лучшим другом. В ту пору он проводил с нами свои отпуска. Он постарается получить отпуск весной, он писал об этом на прошлой неделе из Кёльна. «Знаю, но пока надо жить сегодняшним днем и использовать каждую его минуту. Сейчас мы смотрели с тобой, как вода бурлит у опор моста, а теперь давай посмотрим вверх по реке, что там видно». Мы посмотрели и увидели все. Нашу реку, и наш город, и остров нашего города. «Слишком мы с тобой везучие», — сказала она. «Я надеюсь, что Чинг приедет. Он всегда так заботится о нас». «Он этого не думает». «Конечно. Он думает, что мы вместе ищем. Ну, так оно и есть. Но все зависит от того, что искать. Мы перешли мост и оказались на нашем берегу». «Тебе не захотелось есть?» — спросил я. «А то мы все ходим и разговариваем». «Конечно, Тетти, а тебе? Пойдем в какой-нибудь хороший ресторан и пообедаем по-королевски». «Куда?» «В Мишо». «Прекрасно, и это так близко». И мы пошли по улице Святых Отцов до угла улицы Жакоб, останавливаясь и заглядывая в витрины, где выставлены картина и мебель. Мы постояли у входа в ресторан «Мишо» и прочли меню, вывешенное на двери. У «Мишо» не было свободных мест, и нам пришлось подождать, пока кто-нибудь выйдет. И мы следили за столиками, где уже допивали кофе. Мы еще больше проголодались от ходьбы, а ресторан «Мишо» был для нас очень заманчивым и дорогим. Там обедал Джойс с семьей. Он и его жена сидели у стены, и Джойс через толстые стекла очков изучал меню, держа его на уровне глаз. Рядом с ним Нора, она ела мало, но с аппетитом. Напротив Джорджио, худой, щеголеватый, с гладко прилизанным затылком. И Лючи, почти еще девочка, с тяжелой копной курчавых волос. Вся семья говорила по-итальянски. Пока мы стояли, я думал, можно ли назвать просто голодом то, что мы почувствовали там на мосту. Я задал вопрос жене, и она сказала, не знаю, Тетти, есть много разновидностей голода. Весной их становится еще больше. Но теперь это уже прошло. Воспоминания тоже голод. Я тупо смотрел в окно ресторана и увидел официанта с двумя говяжьими филе, завернутыми наподобие рулета на тарелке, и понял, что меня мучит самый обычный голод. Ты сказала, что нам сегодня везет. Нам действительно повезло. Но ведь нам подсказали, на кого ставить. Она засмеялась. Я не скачки имела в виду, ты все понимаешь буквально. Я сказала везучие в другом смысле. Чинка, по-моему, скачки не интересует, сказал я, подтверждая свою тупость. Да, они интересовали бы его лишь в том случае, если бы он сам скакал. Ты не хочешь больше ходить на скачки? Хочу. И теперь мы сможем ходить, когда вздумается. Нет, правда хочешь? Конечно. Ты ведь тоже хочешь, да? Попав, наконец, к Мишо, мы изумительно пообедали. Но когда мы кончили, и вопрос о голоде уже не стоял, чувство, которое на мосту мы приняли за голод, не исчезло и жило в нас, пока мы ехали на автобусе домой. Оно не исчезло, когда мы вошли в комнату и легли в постель. И когда мы любили друг друга в темноте, оно тоже было, оно тоже не исчезло. И когда я проснулся и увидел за открытыми окнами лунный свет на крыше высоких домов, оно было тут. Я отодвинулся, чтобы луна не светила мне в лицо, но заснуть уже не мог, и лежал с открытыми глазами и думал об этом. Мы оба дважды просыпались. Я силился понять, но был слишком туп. А еще утром видел обманную весну и слышал дудку пастуха, гнавшего коз, и ходил за утренней программой скачек, и жизнь казалась такой простой. Но Париж очень старый город, а мы были молоды. И все там было непросто, и бедность, и неожиданное богатство, и лунный свет, и справедливость или зло, и дыхание той, что лежало рядом с тобой в лунном свете. Конец одного увлечения. В этом году и на протяжении еще нескольких лет мы много раз бывали вместе на скачках, после того, как я кончал утреннюю работу. И Хадле это нравилось, а иногда даже захватывало ее. Но это было совсем не то, что сбираться в высокогорным лугам, лежащим за поясом лесов, или возвращаться поздним вечером в шале, или отправляться с Щинком, нашим лучшим другом, через перевал. И интересовали нас не сами скачки, а возможность играть. Но мы называли это увлечением скачками. Скачки никогда не разделяли нас. На это были способны только люди. Но долгое время они были нашим близким и требовательным другом. Во всяком случае, так приятнее было думать. И я, праведно негодовавший на людей за их способность все разрушать, был снисходителен к этому другу, самому лживому, самому прекрасному, самому влекущему, порочному и требовательному, потому что из него можно было извлекать выгоду. Для того, чтобы скачки стали источником дохода, нужно было отдавать им все время, а у меня его не было. Но я оправдывал свое увлечение тем, что писал о нем. Хотя, в конце концов, все, что я писал, пропало. И из рассказов о скачках уцелел всего лишь один, потому что он путешествовал тогда по почте, возвращаясь из редакции. Потом я стал чаще ходить на скачки один, и они меня все больше увлекали и затягивали. Как только представлялась возможность, я ездил на оба ипподрома, в Отель и Энген. Для того, чтобы ставить более или менее наверняка, надо было посвящать скачкам все время, но так жить было невозможно. Расчеты на бумаге оставались расчетами на бумаге. И результат их можно было узнать из любой газеты. В отеле лучше всего было наблюдать степлчейс с верхних трибун. И приходилось взлетать по ступенькам, чтобы успеть увидеть, как идет каждая лошадь. и заметить лошадь, которая могла бы выиграть, но не выиграла, и понять, почему и как это произошло. Надо было следить за ставками и за всеми изменениями котировки каждый раз, когда бежала лошадь, которую ты изучал. И надо было правильно оценить, как она работает, чтобы угадать момент, когда на нее поставят знатоки. И в этом случае она тоже могла проиграть, но ты уже знал, каковы ее шансы. Это было трудной задачей, но как чудесно изо дня в день смотреть скачки в отеле, когда удавалось вырваться туда и присутствовать при честном соревновании великолепных лошадей. К этому времени ты уже знал ипподром как свои 5 пальцев. В конце концов, ты приобретал там массу знакомых, жокеев и тренеров, и владельцев лошадей, и узнавал многих лошадей, и проникал в тайну многих других вещей. Как правило, я ставил только на лошадь, которую знал. Но иногда я открывал лошадей, в которых никто не верил, кроме тренеров и жокеев, и которые выигрывали заезд за заездом, а я ставил на них. В конце концов, я перестал ходить на скачки, потому что они отнимали слишком много времени и затягивали меня. А кроме того, я знал слишком много о том, что происходило на других ипподромах, где устраивались гладкие скачки. Я был рад, что перестал играть на скачках, но мне чего-то не хватало. В то время я уже знал, что когда что-то кончается в жизни, будь то плохое или хорошее, остается пустота. Но пустота, оставшаяся после плохого, заполняется сама собой. Пустоту же после хорошего можно заполнить, только отыскав что-то лучшее. Я вложил деньги, предназначавшиеся для скачек, в общий фонд, и мне стало легко и хорошо. В тот день, когда я решил бросить скачки, я отправился на другой берег Сены, в бюро путешествий компании Guarantee Trust, которая в то время помещалась на углу итальянской улицы и итальянского бульвара. Я встретил своего приятеля, Майка Уорда. Я пришел туда положить в банк деньги, предназначавшиеся для скачек, но никому об этом не сказал. Я не занес их в чековую книжку, а просто запомнил цифру. «Пойдем пообедаем», — предложил я Майку. «Пошли, малыш, я не прочь. Что случилось? Разве ты не поедешь на ипподром?» «Нет». Велогонки были прекрасной новинкой, почти мне неизвестной. Но мы увлеклись ими не сразу. Это произошло позже. Они сыграли большую роль в нашей жизни, когда первый парижский период безвозвратно пришел к концу. На долгое время нам было хорошо жить в нашей части Парижа, далеко от ипподрома, и делать ставку на себя и свою работу, и на художников, которых мы знали, вместо того, чтобы зарабатывать на жизнь игрой и называть это по-другому. Я начинал много рассказов о велогонках, но так и не написал ни одного, который мог бы сравниться с самими гонками на закрытых и на открытых треках или на шоссе. Но я все-таки покажу зимний велодром в дымке уходящего дня и крутой деревянный трек, и особое шуршание шин по дереву, и напряжение гонщиков, и их приемы, когда они взлетают вверх и устремляются вниз, слившись со своими машинами. Покажу все волшебство лидеров, ревущие мотоциклы с роликами позади, и лидеров на них в тяжелых защитных шлемах, внушительных кожаных куртках, сидящих, расправив плечи, чтобы заградить от встречного потока воздуха гонщиков в шлемах полегче, пригнувшихся к рулю и бешено крутящих зубчатки передачи, чтобы маленькое переднее колесо не отставало от роликов позади мотоцикла, рассекающего для них воздух, и треск моторов, и захватывающий дух поединки между гонщиками, летящими локоть к локтю, колесо к колесу, вверх-вниз, и все время вперед на смертоносных скоростях до тех пор, пока кто-нибудь один, потеряв темп, не отстанет от лидера и не ударится о жесткую стену воздуха, от которого он до сих пор был огражден. Разновидностей велогонок было очень много. Обычный спринт с раздельным стартом или матчевые гонки, когда два гонщика долгие секунды балансируют на своих машинах, чтобы заставить соперника вести, потом несколько медленных кругов и, наконец, резкий бросок, захватывающий частоту скорости. Кроме того, дневные двухчасовые командные гонки с несколькими спринтерскими заездами для заполнения времени. Одиночные состязания на абсолютную скорость, когда гонщик в течение часа соревнуется со стрелкой секундомера. Очень опасные, но очень красивые гонки на 100 километров по крутому деревянному треку 500-метровой чаши Буффало, открытого стадиона в Монруже, где гонщики шли за тяжелыми мотоциклами. Ленар, знаменитый бельгийский чемпион, которого гонщики из-за профиля прозвали Сиу, и который к концу, увеличивая без того страшную скорость, пригибал голову и сосал коньяк из резиновой трубки, соединенной с грелкой у него под майкой, и чемпионаты Франции по гонкам за лидером на бетонном треке в 660 метров длиной в парке Принца возле Атея, самом коварном треке, где на наших глазах разбился великий Ганне, и мы слышали хруст черепа под его защитным шлемом, точно во время пикника кто-то разбил о камень крутое яйцо. Я должен описать необыкновенный мир шестидневных велогонок и уникальные шоссейные гонки в горах. Один лишь французский язык способен выразить все это, потому что термины все французские. Вот почему так трудно об этом писать. Майк был прав. Велогонки были хороши и без тотализатора. Но это относится уже к другому периоду моей жизни в Париже. На выучке у голода. Когда в Париже живешь впроголодь, есть хочется особенно сильно, потому что в витринах всех булочных выставлены всевозможные вкусные вещи, а люди едят за столиками прямо на тротуаре, и ты видишь еду и вдыхаешь ее запах. Если ты бросил журналистику и пишешь вещи, которые не покупают в Америке, а дома сказал, что приглашен кем-то на обед, то лучше всего пойти в Люксембургский сад, где на всем пути от площади обсерватории до площади Вожерар тебя не смутит ни вид, ни запах съестного. И можно зайти в Люксембургский музей, где картина становится яснее, проникновеннее и прекраснее, если у тебя сосет под ложечкой и живот подтянуло от голода. Пока я голодал, я научился гораздо лучше понимать Сезанна и по-настоящему постиг, как он создавал свои пейзажи. Я часто спрашивал себя, не голодал ли он, когда работал, но решил, что он, наверное, просто забывал поесть. Такие не слишком здравые мысли и открытия приходят в голову от бессонницы или недоедания. Позднее я решил, что Сезанн все-таки испытывал голод, но другой. Из Люксембургского музея можно пройти по узкой улице Фиру к площади Сен-Сюльпис, где тоже нет ни одного ресторана, а только тихий сквер со скамьями и деревьями, и фонтан со львами, а по мостовой бродят голуби и усаживаются на статуи епископов. На северной стороне площади церковь и лавки, торгующие разноцерковной утварью. Если отправиться отсюда дальше к реке, то не минуешь булочных, кондитерских и магазинов, торгующих фруктами, овощами и вином. Однако, тщательно обдумав, какой дорогой идти, можно повернуть направо, обойти вокруг серо-белой церкви и выйти на улицу Одеон, а там еще раз повернуть направо к книжной лавке Сильви Бич. На этом пути не так уж много заведений, торгующих едой. На улице Одеон нет ни кафе, ни закусочной, до самой площади, где три ресторана. Пока доберешься до дома 12 по улице Одеон, голод уже притупится, зато восприятие снова обострятся. Фотографии кажутся другими, и ты видишь книги, которые прежде никогда не замечал. «Вы что-то похудели, Хемингуэй», — сказала Сильвия. «Вы хорошо питаетесь?» «Конечно». «А что вы ели на обед?» Меня мутило от голода, но я ответил. «Я как раз иду домой обедать». В 3-то часа? Я не заметил, что так поздно. На днях Адриена сказала, что хочет пригласить вас, Хадли, на ужин. Мы бы позвали Фарго. Вам он кажется симпатичен. Или Ларбо. Этот вам бесспорно нравится. Я знаю, что нравится. Или кого-нибудь, кто вам по-настоящему по душе. Поговорите с Хадли, хорошо? Я уверен, она с удовольствием пойдет. Я пошлю ей письмо, и не работайте так много, раз вы едите кое-как. Не буду. «Ну, идите домой, а то опоздаете к обеду». «Ничего, мне оставят». «И не ешьте остывшие. Хороший обед, вот что вам нужно». «Мне есть письма?» «По-моему, нет. Впрочем, сейчас посмотрю». Она посмотрела, нашла записку, весело мне улыбнулась и отперла ящик своей конторки. «Это принесли в мое отсутствие», — сказала она. Я взял конверт. На ощупь в нем были деньги. «От Ведеркоп», — сказала Сильвия. «Должно быть, из журнала. Вы виделись с Ведеркопом?» «Нет, но он заходил сюда с Джорджем. Он повидается с вами, не беспокойтесь. Наверное, он хотел сначала заплатить вам».
«Здесь 600 франков. Он пишет, что будет еще».
«Вот как хорошо, что вы спросили меня про письма. Да че же он мил, этот мистер, очень приятно. Чертовски забавно, что мои вещи покупают только в Германии. Он, да еще Франкфурт-Цайтунг». «Правда забавно, но не стоит огорчаться. Можно продать свои рассказы Форду», — поддразнила она меня.
«По 30 франков за страницу, значит, по рассказу в 3 месяца в Трансатлантик.
Значит,
за рассказ в 5 страниц 150 франков в квартал, иначе говоря, 600 франков в год.
Слушайте, Хемингуэй, не думайте о том, сколько вам за них сейчас платят. Важно то, что вы сумели их написать. Знаю, я умею писать рассказы. Но ведь их никто не берет. С тех пор, как я бросил журналистику, я ничего не зарабатываю. Не огорчайтесь, их еще купят. А потом смотрите. Вы уже получили за один. Извините, Сильвия, простите, что я заговорил об этом. За что же извиняться? Да говорите сколько угодно и об этом, и о чем хотите. Разве вы не знаете, что писатели только и говорят, что о своих бедах? Но обещайте мне, что перестанете волноваться и будете есть как следует. Обещаю. Тогда отправляйтесь домой и пообедайте. Выйдя из лавки на улицу Одеон, я почувствовал отвращение к себе за эти жалобы. Всему виной моя собственная глупость. Надо было купить большой ломоть хлеба и съесть его, вместо того, чтобы ходить голодным. Я даже почувствовал вкус румяной хрустящей корочки. Но ее надо чем-то запить. «Ах ты, чертов нытик, вздумал корчить из себя святого мученика», — сказал я себе. «Ты бросил журналистику по доброй воле. У тебя есть кредит, и Сильвия всегда одолжила бы тебе денег. Так уже не раз бывало, тут и сомневаться нечего. Но ты все стараешься найти себе оправдание. Голод полезен для здоровья, и картины действительно смотрятся лучше на пустой желудок. Но еда тоже чудесная штука. И знаешь ли ты, где ты будешь сейчас обедать? У Липа, вот где ты будешь есть. И пить тоже». До Липа было недалеко, и все те места на пути к нему, которые мой желудок замечал так же быстро, как глаза и нос, теперь делали этот путь особенно приятным. В пивном баре было пусто, и когда я сел за столик у стены спиной к зеркалу, и официант спросил, подать ли мне пиво, я заказал большую стеклянную литровую кружку и картофельный салат. Пиво оказалось очень холодным, и пить его было необыкновенно приятно. Картофельный салат был хорошо приготовлен и приправлен уксусом и красным перцем, а оливковое масло было превосходным. Я посыпал салат черным перцем и обмакнул хлеб в оливковое масло. После первого жадного глотка пива я стал есть и пить, не торопясь. Когда с салатом было покончено, я заказал еще порцию, а также большую толстую сосиску, разрезанную вдоль на две части и политую особым горчичным соусом. Я собрал хлебом все масло и весь соус и медленно потягивал пиво, но оно уже не было таким холодным, и тогда, допив его, я заказал пол-литровую кружку и смотрел, как она наполнялась. Пиво показалось мне холоднее, чем прежде, и я выпил половину. «Вовсе я не волнуюсь», — думал я. Я знал, что мои рассказы хороши и что рано или поздно кто-нибудь напечатает их на родине. Отказываясь от газетной работы, я не сомневался, что рассказы будут опубликованы. Но один за другим они возвращались ко мне. Моя уверенность объяснялась тем, что Эдвард О'Брайен включил рассказ «Мой старик» в сборник «Лучшие рассказы года» и посвятил этот сборник мне. Я рассмеялся и отхлебнул из кружки пива. Этот рассказ не был напечатан ни в одном журнале, и О'Брайен поместил его в сборник вопреки всем своим правилам. Я снова рассмеялся. Смешно мне было потому, что при всем том мою фамилию он написал неправильно. Это был один из двух рассказов, оставшихся у меня после того, как все написанное мной было украдено у Хедли на Лионском вокзале вместе с чемоданом, в котором она везла все мои рукописи в Лозанну, чтобы устроить мне сюрприз, дать возможность поработать над ними во время нашего отдыха в горах. Она уложила в папке оригиналы, машинописные экземпляры и все копии. Рассказ, о котором идет речь, сохранился только потому, что Линкольн Стефенс отправил его как-то в редактуру, а тот послал его мне обратно. Все остальные рассказы украли, а этот лежал на почте. Второй рассказ у нас в Мичигане был написан до того, как у нас в доме побывала мисс Стайн. Я так и не перепечатал его на машинке, потому что она объявила его негодящимся. Он завалялся в одном из ящиков стола. И вот, когда мы уехали из Лозанны в Италию, я показал рассказ о скачках О'Брайену, мягкому, застенчивому человеку, бледному, со светло-голубыми глазами и прямыми волосами, которые он подстригал сам. Он жил тогда в монастыре в горах на Драпало. Это было скверное время, я был убежден, что никогда больше не смогу писать, и показал ему рассказ как некую диковину. Так можно в тупом оцепенении показывать компас корабля, на котором ты когда-то плавал и который погиб каким-то непонятным образом. Или подобрать собственную ногу в башмаке, ампутированную после катастрофы, и шутить по этому поводу. Но когда О'Брайен прочитал рассказ, я понял, что ему больно даже больше, чем мне. Прежде я думал, что такую боль может вызвать только смерть или какое-то невыносимое страдание. Но когда Хедли сообщила мне о пропаже всех рукописей, я понял, что ошибался. Сначала она только плакала и не решалась сказать. Я убеждал ее, что как бы ни было печально случившееся, оно не может быть таким уж страшным, и что бы это ни было, не надо расстраиваться, все уладится. Потом, наконец, она все рассказала. Я не мог поверить, что она захватила и все копии. Подыскал человека, который временно взял на себя мои корреспондентские обязанности, сел на поезд и уехал в Париж. Я тогда неплохо зарабатывал журналистикой. То, что сказал Хедли, оказалось правдой. И я хорошо помню, как провел ту ночь в нашей квартире, убедившись в этом. Но теперь все это было уже позади, а Чинт научил меня никогда не говорить о потерях. И я сказал О'Брайену, чтобы он не принимал этого так близко к сердцу, возможно, даже и лучше, что мои ранние рассказы пропали. И я утешал О'Брайена, как утешает солдат после боя. «Я скоро снова начну писать рассказы», — сказал я, прибегая ко лжи только ради того, чтобы утешить его. Но тут же понял, что говорю правду. И теперь, сидя у Липа, я начал вспоминать, когда же я сумел написать свой первый рассказ после того, как потерял все. Это было в те дни, когда я вернулся в картину Дампеца к Хедли, после того, как весной мне пришлось на время прервать катание на лыжах и съездить по заданию газеты в Рейнскую область и Рур. Это был очень незамысловатый рассказ не в сезон, и я опустил настоящий конец, заключавшийся в том, что старик повесился. Я опустил его согласно своей новой теории. Можно опускать что угодно, при условии, если ты знаешь, что опускаешь. Тогда это лишь укрепляет сюжет, и читатель чувствует, что за написанным есть что-то еще не раскрытое. Ну что ж, подумал я, теперь я пишу рассказы, которых никто не понимает. И это совершенно ясно. И уж совершенно несомненно то, что на них нет спроса. Но их поймут. Точно так, как это бывает с картинами. Нужны лишь время и вера в себя. Когда приходится экономить на еде, надо держать себя в руках, чтобы не думать слишком много о голоде. Голод хорошо дисциплинирует и многому учит. До тех пор, пока читатели не понимают этого, ты впереди них. Еще бы, подумал я. Сейчас я настолько впереди них, что даже не могу обедать каждый день. Было бы неплохо, если бы они немного сократили разрыв. Я знал, что должен написать роман. Но эта задача казалась непосильной, раз мне с трудом давались даже абзацы, которые были лишь выжимкой того, из чего делаются романы. Нужно попробовать писать более длинные рассказы, словно тренируясь к бегу на более длинную дистанцию. Когда я писал роман, тот, который украли с чемоданом на Лионском вокзале, я еще не утратил лирической легкости юности, такой же непрочной и обманчивой, как сама юность. Я понимал, что, быть может, и хорошо, что этот роман пропал, но понимал и другое. Я должен написать новый. Но начну я его лишь тогда, когда уже не смогу больше откладывать. Будь я проклят, если напишу роман только ради того, чтобы обедать каждый день. Я начну его, когда не смогу заниматься ничем другим, и иного выбора у меня не будет. Пусть потребность становится все настоятельней, а тем временем я напишу длинный рассказ о том, что знаю лучше всего. К этому времени я уже расплатился, вышел и повернул направо, пересек улицу Рен, чтобы избежать искушения выпить кофе в Домаго, и пошел по улице Бонапарта кратчайшим путем домой. Что же из ненаписанного и непотерянного мной я знал лучше всего? Что я знаю всего достоверней и что мне больше всего дорого? Мне нечего было выбирать. Я мог выбирать только улицы, которые быстрее привели бы меня к рабочему столу. По улице Бонапарта я дошел до улицы Генеме, потом до улицы Оса, и зашагал дальше по Нотр-Дам-де-Шан, кафе Клозери-де-Лила. Я сел в углу так, чтобы через мое плечо падали лучи вечернего солнца, и стал писать в блокноте. Официант принес мне кофе, я подождал, пока он остыл, выпил полчашечки, и, отодвинув чашку, продолжал писать. Я кончил писать, но мне не хотелось расставаться с рекой, с форелью в заводе, со вздувающейся у своей водой. Это был рассказ о возвращении с войны. Но война в нем не упоминалась. Но ведь река и утром будет здесь, и я должен написать о ней, и об этом крае, и обо всем, что тут произойдет. И каждый день, много дней, я буду делать это. Все остальное ничего не значит. У меня в кармане деньги, которые я получил из Германии, и можно ни о чем не думать. Когда они кончатся, появятся какие-нибудь другие. А сейчас нужно одно — сохранить ясность мысли до утра, когда я снова возьмусь за работу. Форд Мэддокс Форд и ученик дьявола. Когда мы жили над лесопилкой в доме 113 по улице Нотр-Дам-де-Шан, ближайшее хорошее кафе было «Клозери де Лила». Оно считалось одним из лучших в Париже. Зимой там было тепло, а весной и осенью круглые столики стояли в тени деревьев на той стороне, где возвышалась статуя маршала Нея. Обычно же квадратные столы расставлялись под большими тентами вдоль тротуара, и сидеть там было очень приятно. Двое из официантов были нашими хорошими друзьями. В те дни многие ходили в кафе на перекрестке бульвара Монпарнас и Распай, чтобы показаться на людях. И в какой-то мере эти два кафе дарили такое же кратковременное бессмертие, как столбцы газетной хроники. Когда-то в Клозери де Лила более или менее регулярно собирались поэты. И последним известным из них был Поль Фор, которого я так никогда и не прочел. Однако единственный поэт, которого я там видел, был Блэс Сандрар с изувеченным лицом боксера и пришпиленным к плечу пустым рукавом. Он сворачивал сигарету уцелевшей рукой и был хорошим собеседником, пока не напивался. И его вранье было намного интересней правдивых историй, рассказываемых другими. Он был единственным поэтом, ходившим тогда в Лила, но я его видел там всего раз. Большинство же посетителей были пожилые бородатые люди в поношенных костюмах. Они приходили со своими женами или любовницами, и у некоторых в петлицах была узкая красная ленточка почетного легиона, а у других ее не было. Мы великодушно считали их учеными, и они сидели за своими аперитивами почти так же долго, как посетители в еще более потрепанных костюмах, которые со своими женами или любовницами пили кофе и носили в петлицах лиловые академические розетки, не имевшие никакого отношения к французской академии и, как мы думали, означавшие, что это преподаватели или школьные надзиратели. Эти посетители делали кафе очень уютным, так как они интересовались лишь друг другом своими аперитивами и кофе, а также газетами и журналами, прикрепленными к деревянным палкам, и никто здесь не служил объектом обозрения. В Лила ходили жители латинского квартала, и у некоторых из них в петлицах были ленточки военного креста, а у других были еще и желто-зеленые ленточки военной медали. И я наблюдал за тем, как ловко они научились обходиться без потерянных конечностей, и оценивал мастерство их искусственных глаз и степень мастерства, с каким были восстановлены их лица. Серьезная пластическая операция придает коже почти радужный блеск, так поблескивает хорошо утрамбованная лыжня. И этих посетителей мы уважали больше, чем ученых и учителей, хотя последние вполне могли побывать на войне, но только избежали увечья. В те дни мы не доверяли людям, которые не побывали на войне. А полностью мы вообще никому не доверяли, и многие считали, что Сандрар мог бы и поменьше демонстрировать отсутствие руки. Я был рад, что он зашел в Лила еще днем, пока туда не нахлынули завсегдатые. И в тот вечер я сидел за столиком перед Лила и смотрел, как меняется освещение деревьев и домов, и как по ту сторону бульвара медлительные битюги тянут повозки. Дверь кафе сзади справа от меня отворилась, и какой-то человек подошел к моему столику. «Ах, вот вы где», — сказал он. Это был Форд Медекс Форд, как он тогда называл себя. Он тяжело отдувался в густые крашеные усы и держался прямо, словно ходячий хорошо одетый пивная бочка. «Разрешите сесть с вами?» — спросил он, садясь и глядя на бульвар водянистыми голубыми глазами из-под бледных век и бесцветных ресниц. «Я потратил лучшие годы жизни на то, чтобы этих кляч убивали гуманным способом», — сказал он. «Вы мне это уже говорили», — сказал я. «Не думаю». «Я абсолютно уверен». «Странно, я никогда об этом никому не говорил». «Хотите выпить?» Официант стоял рядом, и Форд заказал себе вермут Шамбери Касси. Официант высокий, худой, с большой плешью, прикрытый прилизанными волосами, со старомодными пушистыми драгунскими усами, повторил заказ. «Нет, принесите коньяк с водой», — сказал Форд. «Коньяк с водой для месье», — повторил официант. Я всегда избегал смотреть на Форда и старался пореже дышать, находясь с ним в одной комнате. Но сейчас мы сидели на воздухе, и ветер гнал опавшие листья по тротуару от меня к нему. Так что я внимательно посмотрел на него, пожалел об этом и стал смотреть на бульвар. Освещение уже успело измениться, но я пропустил эту перемену. Я сделал глоток, чтобы узнать, не испортил ли приход Форда вкус коньяка, но коньяк был по-прежнему хорош. «Вы что-то мрачный», — сказал он. «Нет». «Мрачные, мрачные. Вам надо чаще проветриваться. Я зашел сюда, чтобы пригласить вас на наши скромные вечера, которые мы устраиваем в этом забавном танцевальном зале на улице Кардинала Лемуана, близ площади Кондрескарп. Я 2 года жил над этим танцевальным залом, задолго до вашего последнего приезда в Париж». «Как странно. Вы уверены?» «Да», — ответил я, — «уверен». У хозяина этого заведения было такси, и когда я торопился на самолет, он возил меня на аэродром. И перед тем, как ехать, мы всегда шли в танцевальный зал и выпивали в темноте у оцинкованной стойки по стакану белого вина. «Не люблю самолетов», — сказал Форд. «Приходите с женой в субботу вечером в танцевальный зал. Будет очень весело. Я нарисую вам план, чтобы вам легче было найти это место. Я наткнулся на него совершенно случайно». «Подвал дома 74 на улице кардинала Лемуана», — сказал я. «Я жил на четвертом этаже». «Там нет номера», — сказал Форд. «Но вы легко отыщете это место, если сумеете найти площадь Контрескарп». Я сделал еще один большой глоток. Официант принес заказ Форда, и Форд сделал ему выговор. «Я просил не коньяк содовый», — сказал он назидательно, но строго. «Я заказал вермут Шамбери Касси». «Ладно, Жан», — сказал я, — «я возьму этот коньяк. Принесите то, что он заказал сейчас». «То, что я заказывал раньше», — поправил Форд. В этот момент мимо нас по тротуару прошел довольно худой человек в накидке. Он шел рядом с высокой женщиной и, скользнув взглядом по нашему столику, посмотрел в сторону и направился дальше. «Вы заметили, что я с ним не раскланялся?» — спросил Форд. «Нет, вы заметили, что я с ним не раскланялся?» «Нет, а с кем вы не раскланялись?» «Да с Беллоком», — сказал Форд. «Как блистательно я с ним не раскланялся?» «Я не заметил. А зачем вы это сделали?» «На это у меня есть 1000 веских причин», — ответил Форд. «Ах, как блистательно же я с ним не раскланялся!» Он был счастлив. Я почти не заметил Беллока и думаю, что и он не заметил нас. У него был задумчивый вид, он автоматически скользнул взглядом по нашему столику. Мне стало неприятно, что Форд был так груб с ним. Как молодой начинающий писатель, я испытывал уважение к Беллоку, писателю старшего поколения. Сейчас это трудно понять, но в те дни так бывало нередко. «Хорошо бы, если бы Беллок остановился у нашего столика», — подумал я. Вечер был испорчен встречей с Фордом, и мне показалось, что Беллок мог бы исправить положение. «Для чего вы пьете коньяк?» — спросил Форд. «Разве вы не знаете, что коньяк губит молодых писателей?» «Я пью его довольно редко», — ответил я. Я старался вспомнить, что Эзра Паунд говорил мне о Форде, о том, что я не должен ему грубить, и должен помнить, что Форд лжет только тогда, когда очень устал, что он действительно хороший писатель, и у него были очень большие семейные неприятности. Я изо всех сил старался помнить обо всем этом, но это было очень трудно, потому что рядом со мной сидел сам Форд, грузный, сопящий, неприятный человек. Все-таки я старался. «Объясните мне, в каких случаях люди не раскланиваются?» — спросил я. До сих пор я думал, что это бывает только в романах Уиды. Я никогда не читал романов Уиды, даже во время лыжного сезона в Швейцарии, когда дул сырой южный ветер, и все взятые с собой книги были прочитаны, и оставались только забытые в пансионе довоенные издания «Таухница». Но какое-то шестое чувство подсказывало мне, что в ее романах люди не раскланиваются, даже друг с другом. «Джентльмен», — объяснил мне Форд, — «никогда не раскланивается с подлецом». Я быстро хлебнул коньяку. «А с хамом?» — спросил я. «Джентльмен не бывает знаком с хамами». «Значит, не раскланиваются только с людьми одного с вами круга». «Само собой разумеется». «А как же тогда знакомиться с подлецом?» «Подлеца можно сразу и не распознать, а кроме того, человек может стать им». «А что такое подлец?» — спросил я. «Кажется, это тот, кого положено бить по физиономии». «Совсем не обязательно», — ответил Форд. «А Эзра Паунд джентльмен?» — спросил я. «Конечно нет», — ответил Форд. «Он американец». «А американец не может быть джентльменом». «Ну, разве что Джон Куин», — уточнил Форд, — «или некоторые из ваших послов». «Майрон Геррик?» «Возможно». «А Генри Джеймс был джентльменом?» «Почти». «Ну, а вы джентльмен?» «Разумеется, я был на службе его величества». «Сложное дело», — сказал я. «А я джентльмен?» «Конечно нет», — ответил Форд. «Тогда почему вы пьете со мной?» «Я пью с вами, как с многообещающим молодым писателем, как с товарищем по перу». «Очень мило с вашей стороны», — сказал я. «В Италии вас, вероятно, считали бы джентльменом», — сказал Форд великодушно. «Но я не подлец?» «Ну, разумеется, нет, мой милый, разве я сказал что-нибудь подобное?» «Но могу стать им», — сказал я с грустью. «Пью коньяк и вообще...» Именно это и произошло с лордом Гарри Хотспером у Троллопа. «Скажите, а Троллоп был джентльменом?» «Конечно, нет». «Вы уверены?» «Ну, тут могут быть разные мнения, но только не у меня». «А Филдинг, он ведь был судьей?» «Формально, возможно». «Марло?» «Конечно, нет». «А Джон Дон? Он был священник». «Как увлекательно», — сказал я. «Рад, что вам это интересно», — сказал Форд. «Перед тем, как уйти, я выпью с вами коньяку». Когда Форд ушел, было уже совсем темно. Я пошел к киоску и купил «Пари Спорт» и вечерний выпуск с результатами скачек в отеле и программы заездов на следующий день в Энгене. Официант Эмиль, сменивший Жана, подошел к столу узнать результат последнего заезда в отеле. Мой близкий друг, редко заходивший в Лила, сел за мой столик. И в ту минуту, когда он заказывал Эмилю коньяк, мимо нас по тротуару снова прошли худой человек в накидке и высокая женщина. «Это Эйлэр Беллок», — сказал я своему другу. Тут недавно был Форд и не пожелал с ним раскланяться. «Не говори глупости», — сказал мой приятель. «Это Алистер Кроули, поклонник дьявола. Его считают самым порочным человеком на свете». «Прошу прощения», — сказал я. Рождение новой школы. Синие блокноты, два карандаша и точилка, карманный нож слишком быстро съедает карандаш, мраморные столики, запах раннего утра, свежий, всеочищающий, да немного удачи. Вот и все, что требовалось. А удачу должны принести конский каштан и кроличья лапка в правом кармане. Мех кроличьей лапки давным-давно стерся, а косточки из